9 октября 1989 года прошло всероссийское прославление великих святых угодников всероссийских, святителя Тихона, патриарха всероссийского. И в этом году исполнилось 25 лет со времени канонизации святителя Тихона. Я совершал по благословению святейшего патриарха Кирилла богослужение в Донском монастыре у мощей святителя Тихона. И, конечно, весьма этому рад и благодарен святейшему патриарху за такую возможность. Святитель Тихон – это тот великий угодник Божий, который был на рубеже той старой России и совершенно новой России, большевистской России, России, которая окунулась в море крови, которая окунулась в огромную скорбь и печаль. Россию и церковь, которая разрушалась, и едва-едва не была разрушена совсем. Святитель Тихон еще в его в гимназии, затем в семинарии называли патриархом. Вот у него такое было необычное поведение, очень тихий нрав. Он не был никогда внешне начальником. Почему патриархом прозвали? Ну вот это все было, конечно, промыслительно. Мы теперь это понимаем уже, да? Ну и действительно он возрастал от силы в силу и был преподавателем, инспектором семинарии, затем стал епископом, очень много потрудился, будучи епископом в Америке. И фактически первые епархии и в Лос-Анджелесе, и в Сан-Франциско, и в других городах США создал именно патриарх Тихон. Его там очень любили, и не только православные люди, но в целом американцы и англикане, и католики. Есть много фотографий, где он вместе с ними на фотографиях. И он отличался вот особым даром такой доброты, любви. И с ним очень любили дружить многие люди. Патриарх, во-первых, обладает особой благодатью Божией, которая возлагается на него избранием его патриархом со стороны всей церкви на поместном соборе. И, конечно, патриарх имеет то дерзновение свидетельствовать о народе, о пастве, о церкви перед властью светской, властью внешней и властью в то время императора в России. И когда этот голос исчез, когда это предстояние исчезло, когда во главе Священного Синода, тогда Святейшего Синода, встал обер-прокурор, он был не только представителем императора, но по своим личным качествам, даже по своей вере, некоторые обер-прокуроры не были православными людьми, они были лютеранами. Это невозможно, но это факт. И вот, конечно, тогда, когда стала светская власть командовать церкви, и люди порой с грязными руками и сердцем занимались вот этими решениями церковными, ставили и убирали архиереев, перемещали по кафедрам и давали разрешение на открытие храмов, монастырей, на закрытие их и так далее. Все это, а затем, конечно, такие времена, как при Анне Иоанновне, например, императрице, когда Минихи Берон, это вошло такое целое понятие в историю, как Бероновщина, командовали в церкви немцы и неправославные люди, и когда через тайную канцелярию императорского дома прошли на дыбах некоторые архиереи, или потом были сосланы и умерли в ссылке, это же ужасно. Это огромный удар был по церкви, уже не говоря о тех всешутейших, так сказать, священных, святейших синодах, которые, так сказать, проводил Петр I, облачаясь в одежды, похожие на церковные, своими пьяными собутыльниками, и так далее, и так далее. Конечно, это времена и Екатерины II, которая начала национализацию церковных земель. И церковь лишилась во многом имущества, значит, определенного достатка и, естественно, определенной свободы действий, если есть в церкви достаточно средств, и она более свободна в своих решениях по строительству храмов, монастырей и по другим, так сказать, направлениям просветительской деятельности. Вот через все это прошла церковь без патриарха. Духовные консистории стали командовать в каждой епархии. И архиерей порой сидел в общей очереди к начальнику духовной консистории со своими священнослужителями и другими церковными людьми, которые приходили умолять, упрашивать, то отремонтировать крышу на храме, а то построить новый храм, то заменить иконостас или что-либо еще. Светские люди очень, наверное, мало знают историю церкви, и вот именно тоже в тот период, о котором мы говорим. И поэтому я считаю, что революция явилась прямым следствием упразднения патриаршества, обезглавливанием церкви. Когда и за духовное образование в школах, и в гимназиях отвечали часто люди, не только законоучители, но и их начальники, ну, далекие от церкви. А церковь не могла порой сказать своего резкого и четкого слова. И вот патриарх Тихон, уже свершившаяся революция, с одной стороны, это огромная радость для церкви, а с другой стороны, это огромный крест патриарха Тихона. И этот крест он пронесет до своей смерти в 25-м году. И пронесет очень достойно. Трудно себе представить, что он переносил, когда, скажем, видел расстрелы первых митрополитов, митрополита Вениамина Петроградского со священнослужителями, митрополита Киевского Владимира, которого зарезали пьяные матросы в Киево-Печерской лавре. Когда видел разрушение храмов, когда видел, как сдирали после закона о изъятии церковных ценностей ризы с чудотворных икон, забирали серебряные раки и выкидывали мощи из них, когда забирали церковные сосуды, чаши и другие, на которые совершалась божественная Евхаристия, лишь потому, что они были из драгметаллов, и вот этот искусственно спровоцированный голод в Поволжье, якобы нужно было кормить людей, и эти ценности изымались, и часто многие из них отправлялись, продавались за рубеж госхранам Советской Молодой Республики. Вот какая ложь, какое лицемерие. Спровоцированный голод из-за этого изъятия ценностей церковных, те, которые должны были идти именно на то, чтобы накормить людей. И при этом эти ценности отправляли за рубеж. Вот в какое время пришел патриарх Тихон. Он написал в годовщину прихода к власти большевиков в 1918 году специальное послание к ним и пишет: «Отметьте годовщину вашей власти в России прекращением кровопролития невинных людей, прекращением разграбления имущества частной собственности и другого имущества наших сограждан, прекращение расстрела священников, епископов, ограбления храмов, разрушения святыни, изымания мощей и так далее». Не вняли большевики. Еще с большей ненавистью продолжились репрессии в отношении церкви, да и в отношении всей России. Затем патриарх Тихон, совершенно непреклонный, с которым работали люди и на Лубянке, где он проводил дни, даже недели, и многое другое, видя его непреклонность, его заточили под домашний арест в Донской монастырь. Есть небольшой домик двухэтажный, где жил он, на первом этаже его секретарь с семьей, Яков, который был, кстати, убит. Хотели застрелить патриарха. Охрана, которая была с ним, вдруг так неожиданно где-то задремала или отошла, и пришел вооруженный человек. Ему дверь открыл не патриарх Тихон, а открыл его секретарь. А должен был быть патриарх в это время остаться один. Как-то секретарь задержался несколько, и он застрелил секретаря Якова Полозова. Сегодня он похоронен рядом с той могилой, куда был захоронен патриарх Тихон. И это было решение самого патриарха быть похороненным недалеко от своего секретаря. И этот человек, который выстрелил, схватил шубу на первом этаже патриаршу и убежал. И потом в газетах об убийстве вообще не было сказано ничего, о покушении также ничего. Только было сказано с издевкой о том, что вор украл шубу патриарха. Под домашним арестом патриарх находился 2,5 года. Представьте себе состояние человека, у которого не было телефона, не было совершенно никакого контакта с людьми. Он был изолирован от общества, по неделями находился на Лубянке, на допросах круглосуточных, и которому уже был предписан расстрел. Он только не сдался потому, что восстали все монархии мировые и руководители самых крупных государств за патриарха Тихона и так далее, и это как-то сдержало тогдашних руководителей. И вот в этом состоянии изоляции ему говорят, церкви уже нет. Часть мы расстреляли, а часть создала новую живую церковь, обновленческую. И вот тебя все уже отказались, ты подпиши отказ от патриаршества, и все у тебя будет хорошо в этой жизни. И вот в этом неведении патриарх должен был стойким до конца. Да, он написал письмо, в котором он объявил о том, что церковь вынуждена признать новую власть, так как власть – это дана наказание народу и церкви, ну и по апостолу Павлу всякая власть от Бога. И патриарх увидел, что власть пришла надолго. Первые годы, конечно, все надеялись, что это какое-то сумасшествие, которое быстро пройдет. Но он увидел, что это очень надолго. И он вынужден был, безусловно, признать эту власть, чтобы сохранить, насколько возможно, саму церковь. И вот со временем ему после 2,5 лет домашнего ареста разрешают совершать богослужения. Эти богослужения сопровождаются многотысячными собраниями верующих в Москве, а до этого он еще был до заточения в Санкт-Петербурге, в Петрограде тогдашнем. Это 100-тысячные собирались толпы верующих, которые молились, плакали вместе с патриархом. И его поддерживали, конечно, и просили его молитв о всей России, о всей церкви. Что стоит сегодня священнику или архиерею говорить о правде? Что стоит сегодня нашему патриарху говорить правду этому обществу, власть имущим, о бизнес-элите, ученым? Мы знаем, как не просто порой открываются теологические отделения в некоторых наших вузах, например, таком как МИФИ. Было большое письмо, подписанное не одним ученым этого вуза и другими, о том, что они не принимают теологического отделения в своем институте. И это тоже исповедничество, когда церковь объясняет и этим людям, и продолжает свою деятельность и в армии, и в школах, и в вузах, и в других структурах. Исповедничество каждый день, и мы видим, что даже вот за эти 25 лет нового времени, сколько уже убито священников. И это тоже исповедничество. Поэтому, конечно, образ патриарха Тихона, святого, великого молитвенника, исповедника, стойкого в вере, сегодня и всегда будет для нас достойным примером для нашей жизни в настоящее время и вечность.